Максим Горький. По Союзу Советов. В Баку я был дважды. В 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в моей памяти гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашенного разума. Все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. Я не шучу. Впечатление было ошеломляющее. За несколько дней перед тем, как я впервые очутился в Баку, на промыслах был пожар, и над вышками, под синим небом, еще стояла туча дыма, такая странно плотная, тяжелая, как будто в воздух поднялось несколько десятин чернозема. Когда я и мой товарищ Федор Афанасьев шагали по песчаной дороге, жирно пропитанной нефтью, подходили к черному городу, и я увидел вершины вышек, воткнувшиеся в дым. Мне именно так и показалось, над землей образована другая земля, как бы второй этаж той, на которой живут люди. И эта вторая земля, расширяясь, скоро покроет небо вечной тьмой. Нелепое представление усилилось, окрепло при виде того, как из одной вышки бьет в тучу дыма фонтан черной грязи. Точно землю стошнило, и она, извергая внутреннее свое, расширяет дымно-масляную крышу над землей. В стороне от дороги увязла в глубоком песке санитарная повозка, измазанная черным и красным. У нее сломалась ось. В повозке лежал человек. Одна нога босая, неестественно синяя, на другой раздавленный и мокрый сапог. Из него на песок падали тяжелые темные капли. Рыжеволосый возница в кожаном переднике лежал на песке, связывая ось ремнем с грязной доской. На измятой железной бочке сидел санитар, присыпая песком влажные пятна на халате. Афанасьев спросил его: «Убитый?» «Шагай мимо, дело не твое». Нас обгоняли и шли встречу нам облитые нефтью рабочие, блестя на солнце точно муравьи. Обогнала коляска, запряженная парой серых, очень тощих лошадей. В коляске полулежал, закрыв глаза, человек в белом костюме. Рядом с ним покачивался другой, остробородый, в темных очках, с кокардой на фуражке, с желтой палкой на коленях. Коляску остановила группа рабочих, десятка два. Сняв шапки, размахивая руками, они заговорили все сразу: «Помилуйте! Как же это? Мы не можем! Помилуйте!» Человек с кокардой привстал и крикнул: «Назад! Кто вам позволил? Марш назад!» Кучер тронул лошадей, коляска покатилась, врезая колеса в песок, точно в тесто. Рабочие отскочили и пошли вслед за нею, молча, покрывая головы, не глядя друг на друга. Все они как будто выкупались в нефти, даже лица их были измазаны темным жиром ее. На промысел они нас не пустили, угрожая побить. Часа два-три мы ходили, посматривая издали на хаос грязных вышек. Там что-то бухало влажным звуком. Точно камни падали в воду. В тяжелом горячем воздухе плавал глуховатый шипящий звук. Человек 10 полуголых рабочих, дергая веревку, тащили по земле толстую броневую плиту, связанную железной цепью, и угрюмо кричали: «Эх! Эх!» На них падали крупные капли черного дождя. Вышка извергала толстый черный столб. Вершина его, упираясь в густой масляный воздух, принимала форму шляпки гриба. И хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь. Странно и обидно маленькими казались рабочие, суетившиеся среди вышек. Во всем этом было нечто жуткое, нереальное, или уже слишком реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал: «Трижды с голода подохну, работать сюда не пойду». На промысла я попал через 5 лет с одним из сотрудников газеты «Каспий». Он обещал рассказать мне подробно обо всем, но когда мы приехали в Сурахамы, познакомил меня с каким-то очень длинным человеком, а сам исчез.
«Смотрите», — угрюмо сказал мне длинный человек
и прибавил еще более угрюмо.
«Ничего интересного здесь нет».
Весь день с утра до ночи я ходил по промыслу в состоянии умопомрачения. Было неестественно душно, одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленовато-черной жидкости. Пруды казались бездонными, и земля, и все на ней, и люди обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали о гниении. Песок под ногами не скрипел, а чмокал. И такой же чмокающий, сосущий звук тартанья, истекая изнутра вышек, наполняет пьяный воздух чавкающим шумом. Скрипит буровая машина, гремит железо под ударами молота. Всюду суетятся рабочие. Тюрки, русские, персы роют лопатами карьеры. Канавы во влажном песке. Притаскивают с места на место длинные трубы, штанги, тяжелые плиты стали. Всюду валялась масса изломанного, изогнутого железа. Извивались по земле размотанные, раздерганные проволочные тросы. Торчали из песка куски разбитых труб и железа. Железо, точно ураган, наломал его. Рабочие вызывали впечатление полупьяных. Раздраженно, бесцельно кричали друг на друга, и мне казалось, что движения их неверны. Какой-то очень толстый чумазый бросился на меня и хрипло заорал.
«Что же ты, дьявол, желонку?»
Но, увидав, что я не тот человек, побежал дальше, ругаясь и оставив в моей памяти незнакомое слово — желонка. Желонка — инструмент, применяемый при бурении и эксплуатации скважин для подъема на поверхность жидкости, песка и буровой грязи. Редактор. Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней длинные низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. Я никогда не видал так много всякой грязи отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убогой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка земли, покрытой травой, ни дерева, ни кустарника. Жутко было смотреть на полуголых детей. Они месили ногами зеленоватую жирную слизь в лужах, группами по трое, по пяти уныло сидели в дверях жилищ, прижавшись друг к другу, играли на плоских крышах обломками железа, щепками. Как все вокруг, дети тоже были испачканы нефтью. Их чумазые рожицы, мелькая повсюду, напоминали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов и рассказ древнего географа Страбона о том, как Александр Македонский пробовал горючесть нефти. Он приказал облить ее мальчика и зажечь его. Плотники тесали бревно, поблескивая щекастыми топорами. Строилась еще одна буровая вышка, по скелету ее влезал чернобородый мужик, босой, без рубахи. Он держал в зубах конец веревки, а руками хватался за ребра вышки и тяжело, неловко лез все выше. На земле в луже грязи оливкового цвета стоял старичок со связкой веревки в руках, разматывая ее. Похоже было, что он запускает бумажного змея.
«На небо не залезь!» — крикнул он чернобородому, а тот сверху густо, громко и серьезно ответил. «Не бойся!»
Эти слова тоже остались в памяти, должно быть, потому что все вокруг кипело мрачным раздражением. Все люди казались неестественно возбужденными, хотя, может быть, это впечатление внушила мне книга. Я где-то прочитал, что нефть обладает наркотическими свойствами. На одном участке, в стороне от наиболее тесной группы вышек, сотни-две людей работали особенно бешено. Командовал ими Широкоплечий детина в белом халате, в тюбетейке, обрызганный нефтью, точно маляр краской.